где-то в начале 90-х годов стало появляться много информации о культуре индоевропейцев, о связи ведического мировоззрения, культуры славян. И изначально я заинтересовался ведами большей части как древней культурой, как протоцивилизацией, как цивилизацией индоевропейцев. Вот. Позже мои знакомые, те, кто интересовались, они стали расходиться на два таких лагеря. Это, с одной стороны, это были люди, которых больше интересовала политика, национализм, славяно-арийские веды. С другой стороны, тех, кого больше интересовала восточная метафизика, духовность, йога. Вот. И, наверное, на текущий момент в большей степени я принадлежу к этому лагерю. Вот. Поэтому тот цикл, который я ставил, это рабочего названия, это «Духовный путь в священных писаниях Древней Индии». И он включает, по моей задумке, несколько лекций. Вот, но так как в рекламе было заявлено все обо всем, я, наверное, не буду читать первую лекцию «Духовный путь», а сразу прочитаю третью. Вот, это разновидности йоги. Вот, потому что йога – слово популярное, все слышат, что она бывает разная. Вот, я думаю, что это будет актуально, потому что это лекция наиболее информативна. Вот. А где-то в среду, в четверг в студии Видалайфа мы, может, еще будем проводить лекции. И вот там, если кому-то будет интересно, я могу прочитать «Духовный путь священных писаний в Древней Индии». И еще, мне кажется, интересная тема – это учение о просветлениях и затемнениях на духовном пути. Потому что просветление – это не общая категория, что что-то вспыхнуло. Существует множество разных форм просветления. Вот. И с другой стороны, очень много рекламы, что все будет хорошо, мистично, обалденно, что только работай, дыши, или мантру повторяй. И мне кажется, что в современном обществе его перекормили сладкими шариками и пряниками. Вот. И хотелось бы прочитать, что-то поговорить о каких-то проблемах, о том, какие трудности, какие проблемы бывают на в процессе практики, не так, что мы обсудим и решим, а просто обсудить эту тему. Поэтому еще в планах есть такая лекция о затемнениях и просветлениях. Вот. А сегодня лекция будет о разновидностях йоги. Слово йога, как и другие ведические термины, понятие, она берет исток в языке санскрите, и слово йога происходит от санскритского корня глагола юж. Глагол «юдж» имеет два основных значения. Это обуздывать, контролировать себя, а также связывать и соединять. Мы сейчас получили большую свободу. Вот, но обычно люди используют это как свободу для чувств. Вот, например, тот, кто участвует в корпоративных вечеринках, он видит, что в конце вечера, где празднуют праздник какой-то конторы, эта свобода, она уже начинает работать против тех, кто ее обрел. Поэтому свобода для языка, свобода для просмотра телевизора, все это делает людей зависимыми от своих чувств. Язык требует новых блюд, глаза новых зрелищ. Но на Востоке существует термин «свами». «Свами» означает, это популярный, тоже тот, кто интересуется восточной литературой, это популярный термин. «Свами» означает «господин чувств» или «владыка чувств», тот, кто обуздал. И сказано «сарвам апипхим притхивим сашишьет», что тот, кто является, обуздал сам себя, победил себя, он может давать наставления всему миру. Очень легко бороться с врагами, очень сложно хоть в незначительной степени изменить себя. Вот, поэтому один из великих самураев, автор Хадакуры, квинтэссенции воинского кодекса Бусидо, Ямамото Цунетома, он говорит, что мне не очень интересно, как побеждать врагов, гораздо интереснее, как сделать что-нибудь с собой. Вот, поэтому глагол «юш» в значении «обуздывать», он говорит о способности просветленных мастеров, продвинутых мистиков, контролировать себя, обуздывать чувства. Вот, и на самом деле это достаточно сложная вещь, поэтому в разной степени людей это получается разными способами. А второе значение «юдж» – это связывать, соединять. И если вы будете изучать академические книги, например, перевод Д. Эрмана, «Гиты» или «Упанишат», то там йог, или есть такое санскритское слово юктах, оно переводится как сопряженный. То есть идея того, что йога это не какая-то практика, когда ты как-то сам себя перебираешь, просматриваешь, а идея того, что посредством йоги ты обретаешь связь с некими иными измерениями бытия, самого себя, с чем-то незримым, то, что находится за пределами органов чувств, восприятия обычных людей. Естественно, что существует различная йоговская литература, но если мы говорим о классике, то своеобразная энциклопедия йоги или такой Библии восточной духовности является Бхагавад-гита. Точно так же, как в Греции известные эпические поэмы Илиада, Одиссея, точно так же крупнейшая эпическая поэма Индии – это Махабхарата, сказание о подвигах потомков царя Бхараты, о величайшем конфликте в истории ведической цивилизации, битве на Курукшетре, так называемой. И центральная часть этой самой крупнейшей эпической поэмы на Земле, Махабхараты, это Бхагавад-гита. Бхагавад-гита – это первое в истории человечества интервью с Богом. Аватар Кришна беседует со своим другом Арджуной и рассказывает ему различные истины о душе, карме, реинкарнации, перевоплощении, устройстве мироздания, устройстве человека. Вот. И точно так же, как для понимания духовности христианской необходимо знакомство с Библией, вот, точно так же Гита – это такая же квинтэссенция восточного мировоззрения, ведического мировоззрения, это книга йоги, и это изложение, учение по йоге. Но в Гите разные системы самоосознания, духовных практик, они описаны обзорно. То есть нет задачи описывать их в деталях. И так как в современном мире в большей степени интересуется такой системой йоги, как ну, в основном хатха-йога или аштанга-йога, то есть кусочком медитативно-мистической йоги, то, соответственно, уже существуют различные трактаты, дополняющие, раскрывающие общие идеи гиты. Допустим, Гиранда Самхита, Хатха-йога Прадипика, йога Шастра Патанджали. Точно так же, если речь идет, например, о бхакти-йоге, то есть о принципах обретения любви к Богу, то точно так же существуют такие тексты, как Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита, которые также раскрывают глубины, где отношения души и абсолют. Вот, поэтому, естественно, что о разновидностях йоги говорить можно обширно. Я буду говорить в основном, опираясь на гиту. Вот, и, наверное, проще всего говорить о бхакти-йоге и о аштанга-йоге, мистической йоге, потому что это на виду, и это люди знают. И лично у меня возникают определенные проблемы рассказать хоть как-то доступно о понятии карма-йога, то есть йога-деятельности, и гьяна-йога. Вот. Поэтому начнем мы с более сложного, а потом то, что уже где-то все слышали в той или иной степени. Вот. Итак, первая разновидность йоги – это карма-йога. Слово «карма» все слышали, в основном значение деятельности и ее последствия. Но в строгом грамматическом значении слово «карма» означает просто деятельность. Деятельность и ее последствия. И для того, чтобы понимать учение о карме, о деятельности человека, личности в мироздании, оно связано с идеей дхармы. Дхарма – это тоже слово, которое слышали все, кто интересуется Востоком. Это означает «долг». То есть Ману Самхита, она говорит «дармена хину пашу пхикса ману», что способность к дхарме, то есть к исполнению долга, а не только к инстинктивной жизни, которая сводится к обороне, размножению, а способность исполнять какой-то долг, посвящать себя чему-либо, кроме инстинктов, следовать каким-то идеалам, это то, что отличает человека от животного. Дармена хину пашупхиса ману. И в Гите, и в другой восточной литературе речь идет о двух видах дхармы. Ну, само слово «дхарма» с точки зрения санскрита, грамматика, означает неотъемлемое свойство предмета или что-то присущее предмету. Простейшее... если есть возможность, мобильный можно на виброрежим. Вот, то есть будут приходить сообщения, но не будет перекрывать. Вот. Понятие дхарма – это неотъемлемое свойство предмета. Например, дхарма огня – это жечь, дхарма воды – это течь. Поэтому первая идея дхармы – это та деятельность, к которой человек склонен. В древней ведической цивилизации существовали сословия, которые впоследствии переродились в такое явление, как индийские касты. Это священники, воины и правители, торговцы, рабочие. Вот. И в действительности то, что мы знаем как кастовая система, то есть передача полномочий по наследству, это скорее индуистский постведический период. Потому что еще в Бхагавадгите сказано «Чатурварня майя сриштам гуна карма вибхагашах», что на различные сословия общество разделено по двум принципам. По качествам людей и их деятельности. Поэтому в древневедической цивилизации то, чем занимался человек, оно не передавалось по наследству, оно исходило из его качеств. Это актуально до сих пор. Поэтому идея свадхармы – это следование своему призванию или следование тем качествам, которыми обладает человек. Кто-то склонен быть музыкантом, у кого-то математические способности, кто-то гуманитарий. Но в древневедической цивилизации это было более упорядочено. Сейчас все это перемешано, но общая идея свадхармы – это идея следования тому, к чему ты склонен. И дальше ведические мудрецы, они начинают анализировать человека и говорят, что ты умеешь что-то делать, но как это использовать? И они акцентируют внимание на том, что в каждом из нас есть две потенции – брать и отдавать. Для того, чтобы выживать в этом мире, мы в основном эксплуатируем, мы боремся за существование, мы живем по закону Дарвина. И этот принцип также был известен в Ведах. Например, существует шлока, который описывает материальный мир. «Ахастани сахастанам, ападани чатушпадам, палгунита трамахатам, джива дживася дживанам». Что те, у кого много ног, едят у кого поменьше ног, те, кто покрупнее, едят те, кто послабее. И так существует материальный мир. Но этот принцип, хотя в Ведах он описан задолго до Дарвина, выживание сильнейшего, тем не менее он не описывается как высший. А более высокое начало в нас, оно склонно, все-таки склонно отдавать. Поэтому как только нам начинает что-то нравиться, или как только мы начинаем что-то любить, мы начинаем отдавать. Да, поклонники группы, они создают их фан-клубы или сайты, хотя группа им за это не платит денег. Молодой человек может подарить цветы женщине. Вот. Мать воспитывает ребенка, поэтому, несмотря на то, что мы должны обороняться, мы живем инстинктами, более глубокая часть нас, она должна отдавать. И поэтому отношение к исполнению деятельности, даже к которой ты склонен, оно может быть очень различным. Например, один подход – это «я так просто зарабатываю деньги». Но даже если мы говорим не о духовной, а об обычной светской культуре, то наиболее тонкие люди, они чувствовали, что, допустим, актеры старой школы, они никогда не скажут «я работаю в театре». Они скажут «я служу театру». Пастернак писал, когда строку диктует чувство, она на сцену шлет в раба. Точно так же, скажем, специалисты в области высоких технологий, будь то Стив Джобс или Билл Гейтс, они когда разрабатывали компьютеры, они делали революцию, они не говорили, что ну, мы сделаем роботов и срубим денег и станем богатыми людьми. Они говорили, мы хотим изменить мир, мы хотим, чтобы наша деятельность, хотя, возможно, мы получаем деньги за это, но прежде всего мы хотим принести какой-то посыл, который изменит мир к лучшему. И это можно видеть во всех сферах, допустим, братья Вачовски, которые теперь же, правда, брат и сестра, вот, они сняли, сделали фильм «Матрица», блокбастер, и после этого они могут печатать таких блокбастеров, понимаете, много. Но они говорят, мы чувствуем, что Голливуд своими рамками, он ограничивает свободу художника, свободу выражения. Вы знаете, что когда они принесли сценарий «Облачного атласа», то голливудские продюсеры сказали, он неформатный, мы вам денег на него не дадим. Вот вы сделаете боевик, где Шварценеггер побеждает роботов, вы можете в стиле «Матрицы», мы вам дадим денег, это окупится. Они сказали, нет. Ну, то есть цензура же есть не только идеологическая, коммерческая цензура – это такая же мощная вещь. Но они сказали, нет, мы не зарабатываем деньги на кинематографе. Наше отношение к кинематографу, что своим действием, своими поступками мы приносим в мир какое-то более глубокое понимание, какую-то гармонию. Мы служим людям и миру. И они нашли независимые источники финансирования, там скинулись пользователи, скинулись богатые люди, но это была какая-то попытка независимого кинематографа. Точно так же, например, человек может работать дворником просто как, ну вот, больше некуда было пойти, я убираю. Ну, допустим, я сам из Смоленска, я знаю джентльмена, который является администратором театра, но он просто выходит и работает параллельно этому дворником, не беря за это денег, просто он говорит, это театр, я облагораживаю здесь. Вот. И в культуре дзеновской, в культуре самурайской объяснялось, что любая деятельность, к ней можно относиться как к трудовой повинности, ну придется работать, ну придется что-то делать, а то денег не дадут. А можно относиться к ней как то, что ты вносишь определенный вклад в этот мир, ты изменяешь мир к лучшему. Вот. И поэтому ну, во многом в этом и отличается ментальность, внешний вид европейских улиц, японских и наших. Потому что там даже если человек моет туалет, он моет его во славу людей, он чувствует, что это важно. У нас... Вот. Поэтому смысл таков, что идея карма-йоги как простая идея, она заключается в том, что человек своей деятельностью, даже если он получает деньги, он прежде всего... следует своему призванию и делает это в качестве исполнения своего долга, служения миру, а не просто для того, чтобы выжить. Его цель — это служение каким-то высоким идеалам, а не просто механическая деятельность, только было бы напокушать. Вот. И глубина любого процесса, будь то... Ну, японцы говорят, что дзеновский мастер, например, он по-другому ест, по-другому смотрит, по-другому ходит, то есть он все делает на другом уровне. Поэтому важна не только та деятельность, которую мы совершаем, а взгляд на мир, состояние сознания. Вот. Поэтому первое положение карма-йоги в отношении свадхармы, просто следование своему призванию, это действовать ради некой высшей цели, не просто ради добывания средств. И второе фундаментальное положение, которое очень обычно удивляет людей, неподготовленных, оно звучит так, и не привязываться к результатам труда. Вот. Обычно тот, кто читает Гиту, там вот любит Гиту так переводить, не привязываться к результатам труда. Это всех приводит в шок, хотя бы потому, что, если вы внимательно слушаете, это противоречит моему предыдущему тезису. То есть сначала ты стремишься сделать все как лучше, а мы же понимаем непривязанность к результатам труда только как очень просто, пофигизм. Вот. Говори, говори, ты мне не мешаешь. А то, что имеется в виду, вот в этом мы попробуем разобраться, чтобы когда вы будете читать Гиту или какие-то восточные йоговские трактаты, вы понимали, что имеется в виду. Имеется в виду, что не мы являемся центром мира. Вот. На самом деле этот мир не настолько зациклен на нас, как нам кажется. В действительности в этом мире мы странники и мы пользователи, потому что мы не создавали эту планету. Мы не подводили воду, мы не проектировали человеческое тело. То есть помимо сознания, в этом мире есть сверхсознание. И именно сверхсознание, сознание Творца, Источника, оно является определяющим в этой реальности. И также существует очень модное слово «майя». Обычно под словом «майя» понимают иллюзия «ничего нет». Если к вам приходит человек, говорит «все, майя, ничего нет, тебя нет, меня нет», берете, начинаете наступать ему на ногу. Не сильно зажимая, но уверенно и полномерно. Через некоторое время человек уже начинает сложнее проповедовать то, что все иллюзия, тебя нет, меня нет. Поэтому подобное, скажем, пробуддистское понимание майи, оно не является ведическим. Веды говорят, что этот мир реален. Просто это не является реальностью высшего порядка. Этот мир подобен отражению или тени высшей реальности. Ну, например, то, о чем учил Платон. Да, Бхагавад-гита сравнивает этот мир с перевернутым древом. Вот, но этот мир реален. Тогда что же такое майя тогда? В чем иллюзия? Это очень важно, это различие мировоззрения разных школ. Иллюзия в том, что центром этой реальности мы считаем себя. И более того, веды говорят, что в этот мир люди приходят, чтобы каждый закручивать мир вокруг себя. Поэтому, может быть, мы не являемся голыми эгоистами, но мы действуем в интересах своей семьи, отнюдь не семьи соседа. В интересах своей страны. Но есть враждебная нам страна. Поэтому весь этот мир, он разделен на зоны расширенного эгоизма, которые постоянно борются друг с другом. И майя, попытка поставить в центр свой интерес, свой эгоизм, либо расширенный эгоизм, это является иллюзией. Потому что на самом деле, например, Иша Упанишат, он говорит, Иша Васи Мидам Сарвам, существует сверхсознание, более высокий источник, чем мы. И Ригведа, она сравнивает абсолют с солнцем, а душу с его лучом. Ом тат вишну парамам падам, сюда пашьянти сурея. Хотя мы подобны лучу, и мы скользим по земле, но наша родина — это вишну, солнце сознания, более высокое измерение бытия. То есть в известной степени мы инопланетяне. Вот, но приход души в материальный мир — это отдельная тема для беседы. Вот, поэтому мы говорим о разновидностях йоги, и осознавать непривязанность к результатам — это осознавать то, что результат зависит не только от наших усилий. Поэтому Гита, она говорит, «Карма невадхакарасти мабхалешу кадачана, макарма бхалам хету пур маты сангаства кармани». Знание о том, что, возможно, твои усилия не увенчаются успехом, тем не менее, не должно смущать тебя. Ты должен стараться достигать результата как можно более лучшего. Но осознавать при этом, что не ты является центром реальности. И существует много определений йоги. И одно из определений самого процесса йоги или состояния йога, которое также приводится в Бхагавад-гите, это состояние уравновешенности. И объясняется, что он не слишком скорбит, когда что-то не получается, когда происходит что-то нежелательное, но и не начинает ликовать, когда происходит что-то хорошее, когда что-то удается. А на основании чего он мыслит, это уже чуть-чуть попозже. Вот, потому что йог, он понимает, что весь этот мир, он подобен сну. И снится ли тебе хороший сон, плохой сон, это две грани иллюзий. Но подлинных йогов их всегда интересует реальность. Не достижение в матрице, а выход из матрицы в принципе. Вот, поэтому то, что мы можем сказать под непривязанностью к результатам труда, это скорее можно сказать так, осознание того, что конечной точкой является воля Всевышнего. Ну или для тех, кто не верит во Всевышнего, скажем, воля провидения. Вот. Таким образом. И, возможно, это перегрузит лекцию, но я не могу все-таки не рассказать о Кутузе. Как-то, казалось бы, при чем здесь Кутузе? Что выпил автор перед лекцией. Но бывает... А теперь о Кутузе. Вот, но бывают случаи, когда, знаете, есть такие, когда матрица намекает нам на собственное существование. И биография великого полководца — это как раз один из ярчайших примеров в истории СНГ или, по крайней мере, в истории России, когда матрица, она немножко намекнула. Дело в том, что у него был талант, он был боевым полководцем, всегда бежал в бой, и у него был талант травмироваться. Поэтому пик военной карьеры Кутузова приходился на несколько русско-турецких войн. И вот в первой русско-турецкой войне в 1874 году Кутузов хватает боевое знамя, начинает бежать на баррикады, ему простреливают голову. Пуля входит у левого виска, проходит голову насквозь и выходит через правый глаз. Ну, каждый помнит, как Кутузов, помните, в «Войне и мире» ходит. Уже после. Вот, то есть с одним глазом, а второй хитро завязан. Вот. Но вы думаете, это была единственная ситуация? Вот. Проходит 14 лет, наступает 1788, вот, или 84-й, ну, следующий виток русско-турецких войн, Кутузов опять бежит на баррикаду, в него опять выстреливают, пули опять попадают в голову. Вот, проходит уже по другой траектории, входит в районе затылка, ну, то есть, если вот так прошла, то потом приходит в районе затылка, выходит в районе щеки, то есть, его голову, в которой, кстати, мозг внутри. Вот. Проходит, а он был выдающимся полководцем. Пуля проходит насквозь еще раз, уже крест-накрест. Все через тот же мозг. И Кутузов, и каждый раз врач, он его укрывает, дает свечку, тапочки и ждет. И тот же врач, он смотрит, что опять великий полководец Кутузов, он не умирает и опять начинает заживать. И вот здесь-то у врача, не у Кутузова, у Кутузова не до того, у врача случается инсайт, как говорят, модная эзотерическая проза, вот, и он записывает в дневнике, что я вижу, что какая-то высшая сила, воля провидения приберегает этого человека для какого-то особого плана, особого замысла. И мы знаем, что в 812 году с Александром, если до этого с Павлом, с Екатериной Кутузов ладил, то с Александром он не в ладах. Его отстраняют почти от всех военных компаний, и только когда Наполеон уже почти начинает захватывать Россию, вызывают Кутузова, и он, в общем-то, спасает Россию своим хитрым маневром в 812 году. И после этого спокойно умирает в одном из польских походов. Вот, поэтому о чем я рассказываю с точки зрения знаменитых дисциплин, таких как там статистика, математическая теория вероятности и все прочее, на основе чего формирует общественное мнение, статистики вот эти, ну, практически вероятность равна нулю, что человек он может выжить после двух сквозных. Причем это были пистолеты не такие, как сейчас, это, ну, понимаете, да, видели в фильмах, там мушкет, вот такая вот штука, и она сквозь голову. Вот, и это был яркий пример, когда на кого-то у Господа есть особый план. Вот, и вот здесь это, вы можете посмотреть любую биографию. Вот, поэтому Бхагавад-гита, она говорит, что поверхностные люди, они считают, что только они являются центром мира, источником всей деятельности. Но более глубокие люди, они понимают, что есть множество других факторов, которые также влияют на нас, высшим из которых является воля Всевышнего. Ну а также, естественно, является карма самого человека. Потому что веды говорят, что каждую секунду происходит два поступка. Человек, он, с одной стороны, отрабатывает карму, последствия своих предыдущих поступков. Вы знаете, что на Востоке есть учение о реинкарнации, то, что душа живет множество жизней и в ту же секунду сотворяет дальнейшую судьбу. Поэтому в христианстве, допустим, нет учения о карме, но есть учение о кресте. Как иногда, знаете, жена мужу говорит, я в твоем лице несу свой крест. Вот. Учение о том, что у кого-то может быть какая-то врожденная проблема со здоровьем. Кто-то может родиться в бедной семье, у кого-то могут быть, допустим, родители-алкоголики. И с этим, ну, реально ты ничего не сделаешь. Но то, что в христианстве называется идея о кресте, ты должен нести свой крест, то есть, ну, определенные вещи ты просто должен терпеть, пытаясь менять их в меру сил. То это же на Востоке называется кармой. Хотя учение о карме — это другая большая песня. Поэтому второй постулат карма-йоги, это его можно переформулировать так. Более глубоким выражением идеи о том, что не привязываться к результатам своих поступков, может быть такой перефраз. Осознавать, что на все существует воля Всевышнего, воля проведения. Вот. И то, что мы говорили сейчас, это относится лишь к свадхарме, то есть к деятельности человека в этом мире, когда благодаря своим способностям, там, уму, физической силе, ловкости рук или красивой акробатической сноровке, он решает свои проблемы. Он там радует начальника и заодно спасает человечество и так далее. Но это свадхарма, это деятельность, исходящая из природы человека в этом мире. Но вторая и более главная предмет ведических текстов – это так называемая санатанадхарма или джайвадхарма. Санатана означает вечный, джайва – вытекающий из самой природы души. И здесь прогресс развития живого существа, он связан уже именно с духовной практикой, с тем, чтобы прекратить перевоплощаться. То есть есть много книг, скажем, законы реинкарнации, как улучшить карму, как избежать плохой кармы. А веды говорят, зачем вообще реинкарнация? То есть вот когда ставится вопрос, зачем вообще реинкарнация, то есть есть много практика там, как почистить сосуд кармы. А веды говорят, надо вообще уйти из мира рождения и смертей. Перерождение, реинкарнация – это неинтересно, но неестественно. И само это тело, оно описывается как смирительная рубашка для души, которая серьезно больна эгоизмом, ну или расширенным эгоизмом. Моя семья, моя страна, моя планета, мой вид. Но то, что благо для мышей, то вред для котов, и наоборот. Поэтому только абсолют известен как Адвайя Гьян, тот, в ком примиряются все противоречия. И, соответственно, если идея материального прогресса – это большая техника, больше возможностей порадовать себя, начиная от шоколадки и заканчивая кабельным телевидением, то идея прогресса в категории санатанадхармы или развития души, собственно, духовного пути, это знаменитая мантра Брихатараньяка Упанишады. Такая мантра выхода из матрицы. Кстати, в третьей матрице она и звучит. Асатома садгамайо, тамасума джотиргамайо, мритюрма амритагамайо. Она обращена к духовному учителю. Веди меня из иллюзии в реальность, от тьмы к свету, от смерти к бессмертию. Вот, эта шлока Упанишад выражает идею духовного прогресса в ведической культуре. Вот, поэтому если мы говорим о карма-йоге, то, естественно, все требуют кармической конституции. Ну, то есть, что мне сделать так, чтобы у меня в следующей жизни нога не болела? Вот, но в действительности никакие серьезные, скажем так, наиболее известные духовные тексты, они не содержат в себе кармической конституции. Ну, то есть покорми овечку, и в следующей жизни у тебя будет, ты родишься в семье с теплым климатом. То есть там такого нету. Почему? Потому что карма, она подобна лабиринту, она очень сложна. Бхагавад-гита говорит, ким карми, кима кармити, каваё пятра мохитат. Что такое действие, что такое бездействие, каковы последствия поступков, в этом часто не могут разобраться даже мудрецы. Вот, поэтому веды, они просто набрасывают лишь общий план. И то, что мы понимаем как хорошие и плохие поступки, они называют это карма и викарма. То есть деятельность, которая приносит благоприятные последствия, это мы знаем. Ну, например, благотворительность, там, помощь бескорыстная. То есть, ну, все, что мы относим к категории добрых дел. И также викарма, все, что мы относим к категории плохих дел. Одолжил у соседа денег и забыл, был в плохом настроении, накричал на кого-то и так далее. Но оказывается, что духовная деятельность, она не относится к категории кармы, добрых дел, а она относится к категории третьей, которая называется акарма. То есть деятельность, которая вообще не создает кармы, а приводит душу к освобождению из власти материального мира. И здесь основной принцип, он заключается в посвящении дел и связи души со Всевышним. Какими практиками, как это происходит, это отдельная песня, но общая идея карма-йоги применительно к санатана-дхарме, к духовной концепции живого существа, она звучит достаточно жестко. Любой труд, несовершаемый в мире материи, как жертвоприношение Господу, является причиной плена в мире рождения и смерти. Это не значит, что вы будете сидеть в тюрьме в самом низу. У вас может быть комфортная тюрьма, мягкая, с цветочками, но если вы не свяжете себя с вечным измерением бытия, не выстроите отношения не только по горизонтали, бренное с бренным, смертное с смертным, не обретете связь с Вишну, с источником, то все остальные усилия, они просто будут поддерживать вас на плаву. Вы не будете скатываться в животные тела, но освобождение достигается только, когда человек начинает учитывать незримые измерения бытия. Вот. Поэтому такая жесткая формулировка. Любой труд, не посвященный Вишне, является причиной рабства живого существа в мире материи. Вот. Естественно, что все эту формулировку смягчают, но какой смысл? Иногда можно и пожестче сказать. Вот. И что еще интересно, что хорошие поступки и духовные – это две разных категории поступков. Потому что, знаете, есть такой мем, называется «петербургская духовность». В Петербурге понятие «духовность» понимает, ты ходишь в театр – это духовность. Вот. Ты кормишь животных – это духовность. Ты решил спасти дельфинов – ты духовный человек. Необычайно широкое понятие надо сузить. Вот. Помните, как Митя Карамазов говорит, «широка русская душа – надо сузить». Вот. У Достоевского. То есть надо сузить. Духовность, она все-таки имеет своим предметом измерение бытия, недоступные глазам, органам чувств, направленные на обретение связи со Всевышним, осознание себя как душой, своей бессмертной природы. То есть цель их – осознание души или сверхдуши. И само слово «истина», если мы говорим, как истина звучит на санскрите, она звучит как «сад». И у слова «сад» есть три таких значения. Первое – это вечность, второе – это сущее, то, что есть, и третье – это истина. То есть считается, что если что-то не относится к категории вечности, то этого считают, что нет. Вот, то есть истина за пределами мира материи. Вот, поэтому таковы идеи карма-йоги, и на уровне материальном человек просто должен, сознавая, что на все воля провидения, стараться вносить какой-то вклад в этот мир, а на уровне более сокровенной идеи карма-йоги, йоги-деятельности, он должен связать свою деятельность с осознанием себя как души и осознанием Всевышнего. Ну, можно параллельно грузить еще шлоками из гиты, если кому-то будет очень интересно, просто сядем, посмотрим гиту, можно, просто сейчас будет много санскрита и так тяжело воспринимать. Вот, это карма-йога, йога-деятельность. Вкратце, какой-то образ должен был возникнуть. Дальше, и еще интересно, что с точки зрения гиты, хороший человек и духовный не всегда совпадают. Иногда человек уже встал на духовный путь, но у него может быть скверный характер. И наоборот, человек может быть оптимистичным, добрым материалистом, но веды говорят, он утрачивает связь с источником всех добродетелей. Поэтому даже если человек обладает дурными качествами, но он становится на духовный путь, постепенно он обретет качество святого, садху. С другой стороны, даже праведный, позитивный, добрый материалист, так как он не интересуется источником всего, в том числе источником всех добродетелей, рано или поздно, за одну или за несколько жизней, утратив связь с источником, он утратит и добродетель. Вот, поэтому культура идеалов, ведическая культура – это культура идеалов. Человек велик настолько, насколько велик его идеал. И идеалы, они подобны магнитам, которые притягивают душу, ведут ее в определенном направлении, даже пусть незначительно. Вот. Это то, что касается карма-йоги. Теперь гьяна-йога. Гьяна на санскрите дословно означает знание. Вот. Так как санскрит язык индоевропейский, на русском тоже знать, знана. И гьяна — это на самом деле родственные слова. Вот. Так что не думайте, что мы так далеко ушли от санскрита. Но гьяна-йога — это йога знания. Но дело в том, что понимание гьяна-йоги, которое есть в Бхагавад-гите, понимание гьяна-йоги, которое есть у современных йоговских школ, и понимание гьяна-йоги, которое было во времена средневековой Индии в школах, монашеских орденах, это три разные песни. Вот. Поэтому очень кратко, гораздо проще, чем в разделе про карма-йогу, я сейчас это объясню. Гьяна-йога в понимании Бхагавад-гиты, там есть такая глава, это йога обретения духовного знания. Сначала там рассказывается о том, как духовное знание передается из века в век, а самая главная шлока, она говорит о необходимости принятия духовного учителя, наставника, духовного руководства. Татвитхи пранипатина, пари прашнена сивая, упадакшянти тегянам гейнне статва даршанах. Что ты можешь теоретически интересоваться разными системами самопознания, но точно так же в карате без брата Брюса Ли ты ничего не сделаешь, точно так же в духовных практиках ты должен... Только тот, кто обладает каким-то полным духовным опытом, только тот сможет научить тебя ему. Книжная духовность не котируется в широком смысле. Вот эта идея гьяна-йоги в Бхагавад-гите. Обрети связь с тем, кто является мистиком. Тот, кто обладает духовным опытом, он передаст это тебе. То, что на сайтах вы прочтете и в йоговских школах, понятие гьяна-йоги – это тоже достаточно простая идея. Это то, что в Гите называется на самом деле будхи-йога, или йога просветленного разума. Идея того, что есть две пищи. Одна пища – это пища для тела, а вторая пища – это пища для духа. И точно так же, как мы регулярно себя кормим, идея гьяна-йоги такая, что мы регулярно должны изучать духовные тексты, слушать лекции учителей, и тогда, как индейцы говорят, что у нас живет две собаки, белая и темная побеждает та, которую кормишь. Кормить нашу белую духовную собаку вот таким образом. То есть идея пищи для тела и пищи для духа, что должна быть регулярно духовная пища. Вот. А как раз классическая идея гьяны, которая была в средневековых монашеских орденах, она относится к санкхи-йоге, то есть философскому анализу мира, различных элементов и понимание того, что душа, она отлична от материи. Вот, поэтому в классической гьяна-йоге, это в основном были последователи Шанкары, они изучали Веданта-сутру, которая как раз говорит об отличии души от различных материальных элементов, и они принимали отречение от мира, они принимали обет безмолвия, они старались вообще не общаться с людьми, в особенности с материалистами, и их идея того, что этот мир, он весь оскверняет, поэтому надо иметь с миром как можно меньше контакта. И в таком контексте гьяна-йога означает йога отречения от мира. Вот. В современных школах это не модно, потому что, ну, представляете, вот мы, допустим, отреклись от электричества, погас свет. Потом мы отреклись от отопления. Вот. Стало холодно и так далее. Поэтому мы не склонны отрекаться от мира. Но в средневековье, когда были гораздо более упертые люди, серьезные монахи, многие, они изучали Веданта-сутру, жили в пещерах, принимали то, что только им... Это другая культура, другого... Но вот там гьяна-йога – это йога отречения. Вот. Для нас гьяна-йога – это, ну, скажем, йога духовного знания. Вот. Вот это две йоги, которые менее известны, а дальше, конечно, идет знаменитая аштанга-йога или мистическая йога. Вот все мужчины в лотосах, которые летают, вот все позы, когда ногу надо заложить за ухо, и вот, ну, скажем так, то, что у 70% населения ассоциируется вообще с понятием йога, это есть как раз аштанга-йога. Аштанга-йога означает восьмиступенчатая мистическая йога. Само слово восьмиступенчатая уже должно навести нас на подозрение о том, что чего-то мы забыли, раз мы только ногу за ухо закладываем. Вот. И классический текст, источник описания — это Йога Сутры Патанджали. Бхагавад-гита — это 6 глава, которая так называется Дьяна-йога, медитативная йога, где рассказано: йог должен жить в пещере, в уединенном месте, он должен положить шкуру тигра. Почему шкуру тигра? Потому что у змей очень нежное брюшко. Соответственно, змеи, они царапаются о шкуру тигра, вот, и чтобы они, пока йог переживает глубокий духовный опыт, просыпаешься и чувствуешь, что у тебя скоро еще будет более глубокий духовный опыт будет, чтобы избежать этого ситуации, кладется шкура тигра. И в целом классические йоги, они жили почти как вот, ну, католические монахи. То есть они принимали обет безбрачия. А вы понимаете, что это не так, что в Гите не написано: и живи в пещере вместе с женой, и ходи в магазин. Вот, то есть классическая йога, она тоже была для очень упертых, серьезных ребят. Вот, и идея такая, что Гита говорит, как черепаха втягивает конечности в панцирь. А также йог, он сначала уводит чувства от внешнего мира, потом сознает свои более тонкие тела и, наконец, постигает себя как душу, а потом осознает присутствие сверхдуши, присутствие абсолюта повсюду в мироздании. И так далее. То есть практика была такая. Вот. А в современном мире, естественно, эта йога интересует только некоторые ее анги, некоторые компоненты. В основном это аспект каких-то пост, которые позволяют осанку укрепить. Кого-то мистицизм интересует. Вот. Классическая цель йоги — осознать душу и присутствие сверхдуши, но она в меньшей степени известна. И это на самом деле хорошо, потому что эта йога, она требует... Она в нашу эпоху, во-первых, далеко, ну, не каждому посильна. Во-вторых, делаются только незначительные части ее, а классическая схема, она такая, что проведя, ну, какие-то годы или месяцы в медитации, йог начинает пробуждать кундалини, мистическую силу, которая спит в основании копчика. Обычно прана, воздух, он идет по Ида и Пингала Нади, то есть лунному и солнечному каналу, а тут каналы перекрываются, очищается сушумна, позвоночный канал, и кундалини, она начинает повышаться, и когда она повышается, йог начинает переживать опыт различных иных миров, когда кундалини доходит до иных чакр. Вот. И существа, которые он встречает, они общаются с ним по принципу: оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. То есть каждый говорит, что ты такой светоносный, такой духовный, давай же теперь там умирай, давай жить в нашем мире. Вот. Это говорю не я, это говорит Шивананда с вами, один из авторитетов в этой йоге. Почитайте, допустим, Шивананда «Концентрация и медитация». Вот. И, соответственно, если он преодолевает все соблазны, потом он встречается лично с Майей, с материальной энергией, и если он настолько не привязан к этому миру, что он и Майю может проигнорировать, чтобы занять положение Шивы, владыки Майи, он берет и так и освобождается. Вот. Легко сказать, сложно сделать. И проблема в том, что вот в «Звездных войнах» есть понятие о темной и светлой стороне силы. Подобным же образом йоги, они говорят, что если, практикуя эту практику, человек недостаточно очистил сердце от похоти и вожделения, то не он будет повелевать кундалини, а кундалини будет повелевать им. Да, как у группы «Король и Шут» есть такая песня «Кукла-колдуна». Вот. Поэтому на самом деле, чтобы делать эти все вещи реально, ну, надо быть по-особо выдающимся человеком. Вот. И, ну, веды говорят, что далеко не все в эту эпоху могут реально вот этим заниматься. Это долго, сложно, мистично, очень легко психику перенапрячь и так далее. Поэтому выбирают только наиболее безопасные компоненты аштанга-йоги. А чтобы вот это все делать, надо быть очень отреченным. Поэтому есть такая замечательная йоговская история, я ее люблю, как к выдающемуся мистическому йогу пришли два ученика. И они говорят, что я слышал, что в летающий йог у вас кундалини по разным чакрам ходит. Мы тоже хотим быть такими же мистическими йогами. Говорит, ну да, у меня что-то получилось, давайте. Они говорят, ну так как нам летать, как нам что делать? Он говорит, у нас с вашими проблемы с картошкой. Очень серьезные. Надо накопать грядок, начать садить картошку. Вот. Они говорят, как? А вот кундалини, он говорит, картошка. Вот. Ну, естественно, через 3 месяца наиболее нервный ученик сбегает в гневе, а второй, он сажает картошку 7 лет. И объясняется, что далеко не всегда в поле мастера ты меняешься. Если вы знаете историю основания монастыря Шаолинь, то Бодхидхарма, он пришел и просто несколько лет сидел и смотрел, и медитировал на стену. Но в какой-то момент подвижники, которые там читали сутры, медитировали, они почувствовали, что вот этот мужик, который сидит и молчит, он явно что-то вот больше знает, чем мы со всеми нашими экспериментами. И просто находясь в поле мастера, честно сажая картошку, этот человек настолько очистился от вожделения, от похоти, что он был готов к тому, чтобы действительно выжить и не залипнуть на какой-то мистический опыт. И своей милостью гуру поднял его кундалини, высшие чакры. Он сразу обрел глубокую йоговскую реализацию. Поэтому оказывается, что классическая медитативная йога, она начинается не с асаны и пранаямы, то есть дыхание и пост, которыми обычно изучаются в кружках по йоге, а с так называемой ямы и ниямы, то есть соблюдение строгих нравственных принципов. Одно из них, например, это Ишвара Пранидхана, посвящение всех действий Господу. Вот. Это мне интереснее еще больше, в контексте чего у нас есть в Москве йога-центр тоже, и там йоги говорят, вот вы знаете, нам нравится йога, но мы не любим религию, вот. А у вас что-то много религии. Они говорят, мы же йоги. А я говорю, погодите, это вы вообще в Индии были? Они, ну да, мы там типа дышать учились. Я говорю, а вы знаете, что ну, вообще любой нормальный йог в Индии, он поклоняется Шиве как минимум. Они, ну что-то такое слышали. Вот. Я говорю, а вы знаете, что вообще в классической йога-сутре Патанджали есть пункт Ишвара Пранидхана, что вы свою практику дыхательную и прочую посвящаете Господу. Они, ну да, но все равно религия, это же понимаете. Вот. Поэтому надо очень отличать современных светил от классических йогов древности. Вот. И никогда на Востоке идея духовности и идея йоги, как какой-то гимнастики друг другу, идея посвящения деяния Всевышнему не противопоставлялись. Это сугубо феномен 21-го постсоветского там, дикого СНГ. Вот, такие вещи. И также там есть яма, не яма, астея, париграха, то есть, допустим, нестяжательство. Нормальный йог, он не должен много имущества иметь, он не должен воровать, там есть сати, он должен быть правдивым. И вот это первые две анги аштанга-йоги. Поэтому, если вы хотите более глубоко это изучать, вы должны помнить, что весь комплекс – это вот то, что я описал, а вовсе не укрепим позвоночник и разовьем легкий. Вот. Более того, кундалини – это достаточно опасная штука, поэтому обычно то, что на курсах показывают, это просто поднятие энергии по восходящему каналу. Но оно и к лучшему, потому что представляю, что было, если бы там кундалини поднялось. Ну, это, знаете, вот такие вот. Ну, на самом деле, не совсем кундалини, но, конечно, если очень хочется, то можно. Вот. Это восьмиступенчатая мистическая йога. Какой-то образ тоже, я думаю, возник. Вот. И, наконец, бхакти-йога. Йога обретения отношений с абсолютом. Отношения обретения любви к Богу. И для нас это слово очень сложное, бхакти-йога, но на самом деле именно к категории бхакти-йоги относятся мировые религии, ислам, христианство. То есть мы думаем, что христианство – это не йога. Ничего подобного, это бхакти-йога в широком смысле. Вот. И точно так же, как, допустим, в аштанга-йоге, в медитативной йоге, методами являются там яма, нияма, асана, пранаяма, дхарана, то есть там, концентрация, медитация, дыхание, поза. Точно так же, например, в Бхагавата-пуране перечислены методы или практики бхакти-йоги. Шаванам, киртанам, вишну, смаранам, падасеванам, арчанам, банданам, дасям, сакьям, атмани, веданам. Слушать об абсолюте, рассказывать о нем, посвящать себя ему, поклоняться ему, принимать пищу предложенную, ну и так далее, то, что вы найдете в мировых религиях и так далее. Вот. И основная практика, опять-таки, осознание Всевышнего в разные эпохи была разная. Допустим, даже в Бхагавад-гите вы найдете еще синтез йоговских практик, медитативных, и бхакти-йоги, допустим, говорится, что сердце ты должен вручить Господу, но прану собрать в голове. Вот, то есть синтез. Когда-то, если вы будете изучать Ветхий Завет или Веды, Рик Яджур Самадхарву, когда-то в ведические времена там лошадь могли коня белого приносить во славу Господа, или в Ветхом Завете там баранчиков закалывали. Но в нашу эпоху основной практикой является культивирование духовного звука. Мантр. Слово мантра означает два слова манастрайте, освобождение ума от материальной скверны. И, соответственно, в христианстве 19 века крупнейшее движение это было имя славцы. Отче наш сущий на небесах, святится имя твое. Если мы говорим о идеях бхакти-йоги ведической традиции это Шри Чайтанья, который приносит практику воспевания Хари Кришна мантры. То есть в авраамических религиях, в исламе, в христианстве Бог это только мужское начало. Но возникает вопрос, если мы по образу и подобию Божьему, то откуда девушки? Вот. Поэтому всюду в Индии идея не только абсолюта, но и абсолюта его энергии. Лакшми, Нараяна, Сита Рама, Радха Кришна. И Хари Кришна мантра, Кришна указывает на абсолют, который является всепривлекающим. Харе – его энергия любви, преданности и самопосвящения. И эта практика, также вы наблюдаете на улицах городов и так далее. Одна из Пуран говорит «Харер нама, харер нама, харер нама ва кевалам, калау настева, настева, настева гати ранятха». Только посредством воспевания имен Абсолюта вы сможете постичь его. Культура духовного звука. Но возникает вопрос, каким качеством должен обладать этот звук. Да, если все так легко, осталось только сделать. И объясняется, что важна не звуковая оболочка, которую мы произносим, и даже не количество повторений, а «Атахши Кришна намади набавет грахим индрия севан мукхи хиджихвада усвами вая спрадида». «Бава грахи джанардана». В зависимости от глубины нашего чувства, реальность открывается нам. В зависимости от глубины преданности, а не от того, насколько мы вудуисты. Вот. Такова идея. Поэтому ценится все внутреннее. Принимается внутреннее состояние, а не внешние ритуалы, атрибуты. И, ну, наверное, у нас уже почти час прошел. Завершить я хотел бы еще одним тонким замечанием, которое мне представляется важным. На тему того, насколько работают те или иные практики, те или иные системы йоги. Допустим, в 60-е годы была модна такая проповедь, что христианство – это все старое слово, вот я тебе сейчас мантру расскажу, вот если ты мантру будешь повторять, за 15 минут любовь к Богу почувствуешь, а если вот христианин, ну, конечно, это долго. Вот это абсолютная попса. В любой традиции есть замечательная шлока, написанная выдающимся индийским святым Бхактивинодом Такуром, к сожалению, не помню, на Бенгале. Он говорит, что если вы не хотите лезть высоко на дерево, то вы будете вынуждены довольствоваться падалицей. Что такое падалица? Падалица – это поверхностный иллюзорный мистический опыт. Поэтому подлинным критерием прогресса в какой-то духовности является контроль чувств, является обретение некой внутренней гармонии, является непривязанность к миру материи, является сила воли и способность глубже двигаться к трансцендентному, к надмирному. А в современных системах это подменяют идеи глюков. Ну, понимаете, что вот если, допустим, мы съели ЛСД, и к вам пришли Вишну, Шива и Брахма, и Иисус, вы скажете, ну это просто таблетка, все понятно. Но если, допустим, вы пошли в какой-то крутой ретрит, и вы дышали, и вы медитировали, и вы ничего не ели, и на пятый день вспышка света, и там Вишну, Шива и Иисус, вы скажете, это мой высокий духовный опыт. Вот. Но Бхагавад-гита, она говорит, «Манышинам сахасришу кашчит ятата ситхае, ята там апи ситханам кашчит мамбети татватах». Из многих тысяч людей, стремящихся к просветлению, едва ли один действительно обрел его. А из многих тысяч обретших просветление, кого уже этот материальный мир не так держит, едва ли один знает меня абсолютно. Поэтому мастеров мало, и происходит очень опасная подмена. Получается то, что берутся какие-то несовершенные ученики, и по ним делается заключение о функциональности системы. Соответственно, простейший маркетинговый ход. Если вы хотите показать, какое, например, неэффективное христианство, берете какого-нибудь христианина, который пьет, знаете, как ВКонтакте анкеты, мировоззрение, православие, интересы, секс, наркотики, рок-н-ролл. Вот. Берете, значит, такого православного, и вот там, вот, берете там плохие кришнаиты, берете любого разочаровавшегося кришнаита, пусть он пишет, там, хотите православие, не подлинная религия, все, занимаемся исключительно часами митрополита и группы Пусси Райот. Вот, и так далее. То есть, вот это один. То есть, в любой системе всегда будут большая часть людей, у которых что-то не получается, какие-то проблемы, и единицы мастера. Но эти-то мастера, достигшие, они являются критерием системы. Поэтому во всех системах йоги, ну, авторитетных, глобальных, которые уже много веков существуют, всегда будет такая ситуация, что большая часть людей — это люди, у которых какие-то проблемы. Но единицы, которые являются олицетворением этой системы, они являются учителями, мастерами тех или иных систем йоги. И именно они являются критерием. Точно так же, когда мы говорим какие-то писания, можно изучать и Веды, там, и Библию, ну, скажем так, текстологически. Ой, на самом деле этот кусок не тем датирован веком, а этот кусок другим веком. А на самом деле это не первичные Веды, а там была гиперборейская цивилизация. А христианство не такое. Вот недавно я выкопал свитки Кумранского моря, там по-другому чуть рассказывается. И так можно вечно быть в этом процессе. Все врут, все неправда. Но святые, они воспринимают какие-то писания, тексты мастеров йоги или духовные тексты как окна в иную реальность. И они принимают это, начинают практиковать и понимают, да, действительно, моя душа, она также является органом зрения, она начинает воспринимать некий более высокий мир. То есть вера, она подобна рентгену, которая смотрит сквозь мир материи, сквозь чувственный опыт. И у меня был такой замечательный диалог со знакомым, он христианин, и он в какой-то момент испытал такую депрессию, апатию. Он говорит, что я молился, я делал это, и это было, как будто бы я позвонил, но мне не ответили. Я позвонил по телефону, но мне не ответили. А я тогда был в веселом настроении, я говорю: слушай, ну а в трубку-то дышали? Он так напрягся, говорит: да. Я говорю: нет, видишь. Вот, поэтому мы пытаемся получать дешево какой-то глубокий опыт, но вспоминайте о том, что тот, кто не желает лезть высоко на дерево, будет должен довольствоваться падалью. Более того, на Востоке объясняется, что много жизни душа идет по этому пути, и что самое грустное, реинкарнация — это не лифт, а все зависит не от того, сколько мы жизни там пытаемся что-то сделать, а от того, насколько наше желание меняться реально. Поэтому, так как нашего желания явно недостаточно, если бы мы сами могли освободиться, мы давно освободились, значит, все зависит от того, насколько интенсивно наше общение с теми, кто может нас этим желанием и неким собственным духовным опытом наделить. Благодарю за внимание. Я вовсе не претендую на то, что описал все системы йоги, но собирательный образ возник. Надеюсь, вы вынесли что-то интересное из нашей встречи. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, еще какое-то время, плюс-минус 15-20 минут есть, пожалуйста.
А вот практики випассаны говорят о том, что там, допустим, как бы все создает наш ум, и в принципе, какого мы там Будду представим, там, какую мы практику не будем практиковать, то есть наш ум может нарисовать там Будду медицины, и свет идет, и все остальное. И тогда у меня вопрос, каким образом связаться с Вышним, то есть что практиковать, что делать, то есть випассана может ли привести сама по себе успокоение ума, то есть заниматься только успокоением ума, или чем-то еще заниматься?
Успокоение ума — это в целом актуальная тема для всех. Вот. И иногда надо замедлиться, мы очень торопимся. Иногда, говоря, кто понял жизнь, тот не торопится. Поэтому иногда надо чуть успокоиться. Это важный пункт. И веды говорят, объясняют, что существует две йоги: восходящая йога и нисходящая йога. Восходящая йога — это когда вы посредством своих практик пытаетесь обуздывать себя, контролировать свои энергии, потоки и так далее. И, скажем так, допустим, вы живете в 100-этажном доме, и вы становитесь мистиком, крылатым, астральным, могучим, контролирующим потоки, и с трудом, в отличие от обычных жильцов, вы можете, скажем, там видеть 10 этажей внизу, а 10 этажей вверху. А дом стоит 100 этаж. Поэтому в какой-то момент зрелые люди, которые, ну, разные, пытаются практики практиковать, они понимают, что если мы просто хотим, ну, просто другие какие-то зоны бытия изучить или другие грани себя, это мы можем сделать сами. Но если мы говорим о каких-то глобальных целях, таких как освобождение из мира материи, а мир материи — это описано, что существа, живут те, которые превосходят нас очень мощно по многим пунктам, вот, вряд ли мы более могучие, чем они. И тогда, когда ты понимаешь, что своими силами ты за столь короткую жизнь никуда не выберешься, приходит идея нисходящей йоги, когда ты не пытаешься сам проламывать все эти стены, ворота, а ты обращаешься к Всевышнему и говоришь, что я незначителен, но ты можешь мне зайти, ты можешь явить себя. И Гита говорит, дадами будхи йогам там, я намам паянтити. Тем, кто находится в поиске, Господь протягивает руку. Вот, поэтому, если мы говорим о каких-то практиках, когда человек сам должен освобождать себя, то за определенное количество жизни он может дойти до границы духовного и материального миров. То, что называется брахманом или нирваной. Нет желаний, нет страданий. Но войти в мир абсолюта, войти в его семью, он может только если ему интересен сам Всевышний. Потому что если нам не интересен Господь, ну зачем нам его мир? Нам лучше лежать между мирами, в нирване или в брахмане. Вот. Поэтому без связи с святыми и без интереса к Богу как личности, вы его не достигнете, потому что ну, если он вам не интересен, зачем? Вот. Но своими силами, в принципе, за много жизней, если вы будете очень концентрированы, теоретически вы можете освободиться, дойти до уровня границы духовного и материальных миров, брахмана или нирваны. Будете ли вы буддистом или шанкаритом. Вот. Но все-таки высший мир вы не войдете, там есть. Брама Самхита, она говорит, что существует на границе духовного и материального мира существуют олицетворенные мистические силы. И даже, знаете, как волшебники изумрудного города были такие камни Гингемы. И продвинутые йоги, если они не развили преданности абсолюту, они ловятся на них, как мухи на липучке, поэтому есть даже некая система безопасности этого мира. Вот. Поэтому принцип очень простой. Если вам интересен Вышний, Всевышний, Абсолют, даже если вы практикуете какие-то йоговские техники, постепенно к мистическим техникам ваш интерес будет слабеть, к спецэффектам, к потокам, к астральным опытам, и в большей степени вас будет интересовать преданность Господу и очищение сердца от дурных склонностей. Вот. Но если Абсолют вам не интересен, то вы можете пойти по такому пути, постепенно просто там прокачиваться, и теоретически возможно и такой прогресс. Но он в перспективе гораздо более ограничен, дойти до границы материального мира. И ну, если говорить совсем честно, то это примерно как выиграть лотерею. А в лотерее, ну понятно, сколько людей выигрывают. Но теоретически так, много, все жизни впереди. Да. Здравствуйте. Видите, как все совпало?
Станислав, вы упомянули такую восточную мудрость. Побеждаешь себя, победишь весь мир.
Ага.
А смысл побеждать весь мир?
Ну, побеждать не в смысле топором его развалить.
Я понимаю,
в том смысле, что мы тратим очень много энергии на то, что все равно развалится. Дословно, если вам интересно, так вачо веган, манаса, скротха веган, джихо веган, упарапастха веган, это веган, ювешах, это дира, сарам апивин притхи и сашиши. Что тот, кто контролирует свою речь, вачо веган, свой ум, манаса с веган, свой язык, кушать хочу, джихо веган, свои гениталии, ударапастха веган, это веган, ювешах, это дира, тот является дирой, стойкого в издании этого, тот может учить весь мир жизни. Вот. И поэтому в Бхагаватам есть йог Шукадев, 16-летний, который приходит, начинает троллить собрание мудрецов. Он говорит, зачем подушка, если есть рука, зачем кухня, если есть корешки и вода, зачем одежда, если есть стороны света, и все мудрецы. Вот. Поэтому состояние освобождения, оно описывается от власти материального мира, оно описывается так. Брама бута прасанатма нашу чати на канкашти сами сарвешу бутешу мад бахтим лапете парам. Что тот, кто действительно осознал себя душой, не теоретически, я такая светлая, я такая добрая, а мистически осознал себя душой, есть критерии. Он постоянно исполнен надмирной радости, прасанатма. Нашу чати он ни о чем не скорбит, на канкашти ничего не желает, и относится равно ко всем живым существам, даже к соседям сверху. Вот. И говорят, что так гораздо легче жить, чем в нашем состоянии.
Станислав, но живя в этом материальном мире, хорошо ли, если будет депривация чувств, эмоций?
Ну, смотря, как вы это сделаете. Смотря, Бхагавад-гита, она говорит тонкую вещь. Бишияви невартате вираха раси дыхинам расу ваджим расотвясях парам дришту невартате. Что мы по природе свои наслажденцы. И мы кайфарики. И Бхагавадгита это понимает, это не только наш приз. Поэтому она говорит, что только если вы испытаете какие-то позитивные чувства на духовном пути, вам что-то понравится, вы сможете отказаться от чего-то, что этому мешает. А если для вас это будет сплошной мрачный лес и грустно все, мы никогда не будем делать то, что нам не нравится. Это как в альпинизме, понимаете? Вот альпинизм, это альпинизм с точки зрения домохозяйки, представляете? На когтях, на крючах.
С точки зрения фанатизма тоже.
Не-не, ну альпинизм, представляете, домохозяйка на горах. С крючами, вот с этими, в перчатках. Это пытка для нее. А альпинистам нравится. Поэтому в зависимости от того, если вы получите какой-то просвет, вам это будет в радость. А если не получите, то, конечно, не надо. То есть надо делать только то, что вас вдохновляет, и вы чувствуете, что это приносит вам благо. А мучить себя не надо.
А благо приносится где?
Ну, благо, понимаете, свобода от чувств, или свобода нашего мира, это свобода для чувств. Я свободен, я в Голландии еще более свободен, там травка легализована. Вот. Такая идея свободы. А идея ведическое – это то, что мы, как наркоманы, на этих чувствах сидим. И свобода от чувств. И свобода от чувств очень популярна. Освободись от алкоголизма, там, брось курить. Свобода нижнего сектора, она приводит к распаду семьи, если вы знаете. Потому что можно же на разном сидеть. Вот, можно сидеть на девушках, на многих девушках. Вот, поэтому это практическое состояние, что вы увлечетесь едой и станете обжорой, правда же? Увлечетесь девушками, не выживет семья. Вот. Это проблема голливудских звезд. Вот. Но это практический опыт. Вот. Поэтому однозначно обуздывать чувства – это хорошо.
То есть, это негативный опыт?
Ну, так вот. Так,
а позитивный опыт?
А позитивный опыт, он… Нирбанга Кришна, самбанта юкта варагья учате. Все ваши чувства, язык, разум – все это вы можете направить на осознание Всевышнего и на духовную практику. Все это может вести вас не только к плену, но и к освобождению.
Как оно повлияет на социальное устройство
общества? Ну, станет гораздо лучше в обществе.
То есть оно нужно
социально? А понимаете, не, просто надо понять, что существует религия в политическом аспекте, политический аспект религии, и религия как духовный опыт, понимаете, что, ну, скажем так, митрополит Кирилл и Сергий Радонежский – это два разных человека, понимаете? Вот, то есть, если… Это повлияет очень просто. Если это будет просто поверхностная религиозность, в обществе ничего не изменится. А если это будет духовность, которая не занимается, в принципе, политикой, понимаете, там, поиском виноватых, а именно говорит об отношении души и Бога, духовные люди, они более глубокие и гармоничные. И общество, если оно будет не полно нерелигиозными фанатиками, кто Аллаха не любит, подними руку, вот, а духовными людьми. Любое общество на основе духовных людей, оно станет лучше. Значит, это называется ведическая аксиология, наука о ценностях. Ну, вот сейчас кризис, понимаете, у нас сейчас кризис. Кризис почему? Потому что все хотят потреблять, никто не хочет отдавать. А идея карма-йоги начинается с того, что твоя жизнь должна быть ягьей, жертвоприношением, вкладом в общество, а не отсосом от него, понимаете? Поэтому даже если вы слушали разделы карма-йоги, если будут карма-йоги реальные, не теоретические, то социум, он будет более прогрессивным. Даже то, что я сказал, вот в Японии и, допустим, в западной цивилизации, в Америке, там есть в философии труда элементы карма-йоги. И они более продвинутые. Я же вам, вот, ну, я про это говорил. Вот.
Понятно. Значит, можно так рассматривать, что ведические знания, на случай, которые вы рассказали, и другие люди рассказывают, это для социального переустройства всего мира?
Нет. Получается? Прежде всего, для социального переустройства себя. Вот.
Себя, других себя, это есть мир.
Всех себя.
Мы все состоим из
себя. Всех себя. Вот. Просто надо сказать, надо понять, что если человек действительно подлинно практикует духовность, а не является фанатиком, то он приносит в общество гармонию. Это факт, это закон. И он меняет реальность к лучшему.
Прекрасно.
А если он религиозный фанатик, то любая традиция, будь то христианство, инквизиция, христианская, формально под христианством, будь то ислам, джихад, его можно злоупотреблять, но само по себе духовное знание приносит обществу только благо.
Прекрасно, Станислав. Я аплодирую вот этим последним вашим словам. Вот. А как теперь соединить с той фразой, что нужно сансару прервать, когда же общество не…
Ну, придется будет. Поверить
вам. Зачем делать сейчас обществу добро, которое потом не надо…
Добро надо делать, потому что какое-то время в сансаре приходится пожить. перед тем, как ее приготовить.
Спасибо, договорились. Пожалуйста.
Потом можно и прервать.
То есть мы сансару прервем?
Договорились. Ну, что ж, дорогие друзья, если что, вот еще будут две менее формальные встречи в студии Vedalife. Я думаю, что и так я всех грузил на смерть. Вот, я никуда не исчезаю. Благодарю всех за внимание. Успехов.
Спасибо.